Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Бог помощь всем, кто решил послушать и дослушать до конца радиопрограмму «Ключ разумения», которую веду я, Александр Елопов. Впрочем, всем остальным, кто нас не будет слушать, кто сейчас намеревается переключиться на другой канал или вообще выключить радиоприемник, я тоже желаю не горевать. Хотя, конечно, жалко. Жалко, что не вы выслушаете радиопрограмму «Ключ разумения». Все-таки наша программа дает вам возможность уточнить, дополнить, может быть, чем-то исправить свое отношение к христианству. Напоминаю, меня зовут Александр Елопов, а вот очередного гостя нашей программы, который сейчас сидит рядом со мной в студии, зовут протоиерей Александр Лопушанский. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Голос у отца Александра замечательный. Я всегда говорю, что вот вам бы, отец Александр, вести радиопрограмму «Ключ разумения», но так получается, веду ее я. А вы протоиерей Александр Лопушанский, настоятель Гомельского прихода в честь священномученика Алексея Лельчицкого. И, кстати, отец Александр является еще секретарем комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви. Все правильно?
Да.
Нет, не все. Потому что отец Александр еще является преподавателем библейско-богословских курсов Гомельской епархии. Какой предмет вы ведете?
Ветхий Завет.
Уважаемые радиослушатели, если у вас будут вопросы по Ветхому Завету, а может быть и по нашей современной жизни, обращайтесь, пишите по вайберу на номер 29-34-11-34-8. Вместе с отцом Александром Лопушанским мы попробуем рассмотреть ваши вопросы, ваши проблемы и ситуации с христианской точки зрения. Кстати, отец Александр, а сегодня у нас 1 апреля. Я уже заглянул вам за спину, спина у вас не белая, спешу вас успокоить, но я просто хочу напомнить, что во многих странах отмечается в этот день 1 апреля международный день смеха и розыгрышей. И в этой связи вопрос, отец Александр, с точки зрения православной церкви, давайте сразу выйдем на такой высокий уровень, то, что люди шутят, и то, что они разыгрывают друг друга, не является ли чем-то греховным? Вот если подумать, шутки, розыгрыши, они практически всегда связаны с тем, что люди что-то недоговаривают, что-то преувеличивают, то есть идут на какой-то обман. И если вспомнить те анекдоты, которые мы друг другу рассказываем, если вспомнить выступления юмористов, кого ни возьми, хоть уральские пельмени, хоть кто-нибудь еще, вот, то сплошь и рядом юморески построены на том, что люди как будто бы насмехаются друг над другом, насмехаются над другими, а кому-то, наверное, это все больно и унизительно. Вот я так все сгустил, тучи нахмурились. Отец Александр, все-таки, есть ли место шутке и розыгрышу в жизни христианина?
Юмору, безусловно, есть место. И, ну, говорить о том, что мы христиане слишком-слишком серьезные, тоже не совсем верно. То есть, что христианин должен быть сильно-сильно серьезным человеком. Конечно же, нет. Главное, чтобы наши шутки, ну, не оскорбляли человека. Главное, чтобы наши шутки не сделали ему больно. И эти розыгрыши не причиняли какого-то вреда. Что, к сожалению, часто бывает, в принципе, в жизни. И всему надо своя мера, нужна своя мера.
Вот как эту меру установить? Потому что по себе знаю, по другим вижу, людям очень тяжело держаться в каких-то границах. Нас, что называется, несет. Тут главное начать. И некоторые говорят, что, слушайте, может и не начинать, а то будет один соблазн за другим. Вот вы специалист по жизни святых. Вы член комиссии Белорусской Православной Церкви, которая занимается канонизацией святых. И, между прочим, вы служите в храме, который освящен в честь священномученика Алексея Лельчицкого. Скажите, в жизни святых, в том числе мучеников, вообще, опять же, место юмору было? Вот вы так сказали, что мы, христиане, не должны быть просто вот только серьезными. Ну, извините, но разве то, во что мы верим, не требует предельной серьезности?
Ну, во-первых, давайте мы коснемся, собственно говоря, не феномена святости, да, святые, что-то, кто такой святой. В первую очередь, нужно немножечко опуститься сюда, на землю. Наши святые – это такие же люди, как и все мы с вами. И у нас у каждого есть свои какие-то особенности. Как, знаете, один мудрый человек Божий сказал, один богослов, что из человека с жестким характером получается святой, жесткий. Из человека с мягким характером, добрым нравом, получается святой с добрым нравом. Из веселого, опять же, человека получится достаточно веселый святой. Ну и так далее. То есть есть человеческие качества, которые мы никуда с вами не денем, и они обязательно будут присутствовать, даже если мы вдруг станем святыми. Поэтому святые, они абсолютно разные, как и все люди. Про одного мы скажем, что он был такой очень добрый, всегда улыбался, иногда шутил, или даже часто шутил. Например, преподобный Амвросий Оптинский, он был очень веселый святой. Ну, а, например, про какого-нибудь там древнего пустынника, там, про Антония Великого или Макария Великого мы навряд ли такое скажем. Хотя и у них в их там писаниях, в их текстах, которые они оставили, мы тоже можем найти вот нечто такое очень легкое, я бы сказал, и поучительное, одновременно веселое.
А можно обострить вопрос? Вот, не сочтите за шутку, хотя, может быть, это и шутка. Вот вы так сказали, что святые разные, и святые, они, в общем-то, возникают, появляются, вырастают из обычных людей. Но если продолжить вашу логику, нельзя ли сказать, что а вот из болтливого человека получится болтливый святой, из прожорливого человека получится такой прожорливый святой, и так далее, и так далее. Все-таки какие-то проявления человеческой натуры святость убирает?
Я думаю, что не будем путать. Если вот эта особенность характера переходит все нормы и меры, и, по сути, является грехом, то ее, конечно, нужно искоренять. Я говорю просто про характер, да, что характер у всех разный. То есть, если ты такой вот спокойный, мягкий, добрый человек, не нужно из себя пытаться переделать и сказать, вот только нужно быть таким, как там, например, Иосиф Волоцкий, там, который там нещадно боролся с еретиками или с кем-то еще. Вот не нужно себя до такой степени ломать, и это не образец святости, это жизнь преподобного Иосифа Волоцкого, хотя он и святой. Но и наоборот, да, там, если ну, ты такой уже прямо весь правильный, строгий, то сложно из себя будет сделать мягкого человека. Это уже, наверное, врожденная. То есть врожденная черта характера, она при достижении человеком некой святости, врожденность это не меняется.
Спасибо, отец Александр. И надеюсь, во второй части нашей программы мы поговорим о том, что же все-таки объединяет такие, как вы сказали, очень разных святых. И жестких, и мягких, и строгих, и добрых, и улыбчивых, и серьезных.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Юлопов. В гостях у нашей программы сегодня находится патриарей Александр Лопушанский, настоятель Гомельского храма в честь священномученика Алексия Лирического. Отец Александр, напомните, где ваш храм находится?
Мой храм находится в Новобелице, на выезде из Гомеля, рядом с двумя больницами, туберкулезной и психиатрической.
Скажите, такое близкое соседство, оно вообще располагает к тому, чтобы люди чаще посещали ваш храм?
Ну, люди... Да, больницы эти закрытые, лечебные заведения, поэтому из пациентов этих больниц, да, тут... Не сказать, что много кто приходит. Ну, а касательно людей, которые, может быть, проходят мимо, идут за консультацией к врачу, конечно же, заходят, и, конечно же, у нас есть какое-то общение с ними.
Просто вы как священник, вы как подтверждаете тот вывод, многими провозглашенный, что люди чаще вспоминают про Бога и обращаются к Нему в каких-то скорбях? Если они болеют, если они кого-то похоронили, если сами собираются умирать, если война на горизонте, если война вокруг и так далее. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Да, к сожалению, я это наблюдаю. То есть, когда человек серьезно заболевает, он начинает задаваться серьезными вопросами. То есть, знаете, вот происходит некая остановка жизни у человека в этот момент. Он начинает переосмысливать себя, переосмысливать свою жизнь. И часто приходит к очень глубоким выводам. Это, несомненно, нельзя сказать, что меня радует болезнь человека, но то, что человек о чем-то серьезном начинает размышлять, безусловно, это важно. Ну, а касательно...
Я возвращаюсь к тому, что мы в первой части передачи говорили. А когда человек шутит и веселится, не значит ли это, что он вводит себя в такое состояние, в котором просто трудно думать про Бога, даже и не думается, потому что пока пошутишь, так и какая молитва.
Вы знаете, ну, всему должна быть своя мера. То есть юмор, он тоже от Бога. Он тоже имеет место быть в нашей жизни. Но когда его становится слишком много, он становится некой стеной или каким-то вакуумом для человека, который не позволяет человеку много думать о высоком. Ну, давайте мы обратимся к научной фантастике, например, к Рэю Брэдбери, да, как он описывает в своем знаменитой книге. 400, да, вот про Фаренгейт.
По Фаренгейту, да.
Да. Он описывает будущее, да, вот где в домах у людей были телевизионные стены, было очень много телевизоров, и желательно было, чтобы все стены стали телевизорами, и там непрестанно шли развлекательные передачи, но постоянно выступали какие-то клоуны. И человек жил вот в такой эйфории, в радости, в веселье, в смехе. Как только кто-то умирал, что они делали? Они этот труп быстренько забирали, куда-то увозили, чтобы человек не думал о смерти. И не думал, собственно говоря, ни о чем серьезном. Потому что проблемы наши, они нас толкают иногда задумываться о чем-то серьезном. Они останавливают нашу жизнь, ход течения жизни, и позволяют нам на многие вещи взглянуть другими глазами совершенно. Поэтому, ну, если мы говорим о юморе, который вот мы должны искусственно везде вот взращивать, постоянно смотреть эти телевизионные передачи юмористического характера, мы пытаемся закрыться от чего-то важного. Ведь мир состоит не только из юмора.
Вот о многих христианских святых можно было сказать, что они буквально излучают радость. Они являются очень улыбчивыми. Кстати, сегодня 1 апреля не только международный день смеха и розыгрышей, сегодня день рождения очень почитаемой у нас в Гомеле святой преподобной Манефы Скопичевой, или Манефы Гомельской, это наша местночтимая святая. Вот я попрошу отец Александр о ней чуть подробнее рассказать, но уже забегая вперед, скажу, что матушка Манеф, помимо всего прочего, была тяжело больным человеком. При этом про нее говорили, про нее вспоминают. Она не так давно от нас ушла, получается, в 80-х годах прошлого 20 века. Еще живы многие люди, которые ее видели своими глазами, что вот она излучала радость. Она была очень таким человеколюбивым, приветливым человеком, вот, рядом с которыми людям становилось тепло и светло. И вот возникает вопрос, где источник этой радости, которую излучали многие, если не все, христианские святые? Вы у нас специалист по святости в том хотя бы смысле, что являетесь секретарем комиссии Белорусской Православной Церкви по канонизациям святых. Вот вы наверняка тоже размышляете над этим вопросом.
Да, ну немножечко вернемся, да, к вашему первому вопросу. Да, преподобная Манефа Гомельская, сегодня, да, ее день рождения. Родилась она в 1918 году, уже вот достаточно давно, больше 100 лет тому назад. И она ценна тем для нас, что фактически наша современница. Она скончалась 25 февраля 1984 года. То есть можно сказать, что совсем-совсем недавно. И есть люди, которые еще ее помнят, до сих пор помнят. Есть священники наши, которые с ней общались. И вот знаете, в отличие от многих святых, когда мы смотрим на преподобную Манефу через призму вот этих замечательных очевидцев, батюшек наших и бабушек, которые с ней общались, вот, они очень живо рассказывают о ее характере. То есть, да, она была больна, она родилась уже больным человеком, она была больна всю жизнь церебральным параличом, ездила на инвалидной кресле, находилась в инвалидном кресле, но при этом она сохраняла вот такую прямо бодрость духа, живость. Она была очень добрая, была веселая, я бы даже сказал, вот опять же о святых, с веселым характером, с добрым характером. Она была очень гостеприимная. Это тоже, вот все запомнили ее гостеприимность. Почему, я думаю, столько народу к ней ехало? Потому что дома, все в руках, где она жила, здесь совсем рядышком с нами, она вот очень по-теплому принимала людей. Вот как очевидцы рассказывают, что прежде чем, например, беседовать с человеком, приходит к ней человек, вот мы с вами придем, она никогда с нами не будет беседовать, пока нас не накормит. Просто по-человечески не успокоит, не накормит. Садись, ешь. И вот фотографии оригинальные, которые мне попадались, вот матушка Манефа с людьми, всегда, постоянно они сидят на фоне какого-то стола, где стоит еда. Или праздничная еда, ну или просто еда. То есть она всегда, всегда всех угощала, всегда всех кормила. То есть, невзирая на, вот, на свою болезнь, невзирая на период, в который она жила, невзирая на то, что храмы-то, по сути, были закрыты, вот единственный Никольский-то действовал, вот человек все равно источал такую любовь, радость, молитвенность. Ну, вообще замечательно. Вот и у меня, например, есть хороший мой друг, тоже священник, он уже взрослый человек, да. Он с преподобной Манифой встретился всего один раз в жизни в банке. И она ему вот просто вот... Он был совсем мирской человек, молодой человек, светский. Она ему сказала вот то, что ровно нужно было ему услышать, приободрила его, и вся жизнь у него пошла вверх и в радость.
Спасибо, отец Александр. Вот мне хотелось бы продолжить эту тему, но я смотрю на часы. Ох, жизнь наша проходит по часам. У нас сейчас очередная пауза в нашей беседе для вас, радиослушатели.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Эксцент Лопушанский. Он является настоятелем Гомельского прихода в честь священномученика Алексея Лирического, преподает на библейско-богословских курсах. Он является секретарем комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви. О святых тоже мы говорим сегодня с отцом Александром. И если вам захочется нашу беседу обогатить своими вопросами или наблюдениями, своим опытом, вы можете написать по Вайбер на номер 29-34-11-34-8. Мы с отцом Александром вспомнили, что сегодня, 1 апреля, вообще-то мы можем отметить день рождения Гомельской местночтимой святой Манефы Скопичевой, Манефы Гомельской, преподобной Манефы Гомельской. Она была монахиней, при этом монахиней она была тяжело больной. Она не так много времени провела в монастыре, большую часть жизни, уже будучи монахиней, она жила среди людей мирских, жила в Сивуках, да?
Да.
Да. Да, да. Вот. И при этом тяжело болела. Болела, но отец Александр стал рассказывать, это то, что засвидетельствовано многими людьми, что матушка Манефа со всеми своими скорбями, она была очень жизнерадостным, человеколюбивым, очень теплым, очень гостеприимным, щедрым человеком. Отец Александр, так что в этом ее святость? Что нам позволяет говорить, что Манефа Гомельская, Манефа Скопичева – это святой человек? Почему церковь в ней узнала святого?
Да, преподобная Манефа, это, я бы сказал, не только... Вот, знаете, вот бывает так, так опять же, вот немножко издалека начну, бывает так, что церковь иногда делает вещи, о которых не всегда задумывается серьезно. Ну, это такая крамольная немножко мысль моя, но в чем хочу пояснить. Мы все-таки говорим, что церковь, она руководима Духом Святым, руководима самим Богом. И иногда бывает, что вот решение, которое принимает церковь, оно опережает на годы того, что вперед того, что произойдет немножко дальше, когда мы начнем что-то более глубоко осмыслять. И когда состоялась канонизация преподобной Манефы, это был 2007 год, о многих вещах, например, о многих вещах из ее биографии или из контекста той эпохи, в которой она жила, тогда просто не задумывались. Я просто читал материалы подготовки к канонизации преподобной Манефы. Тогда я ей совершенно не занимался-то. Я еще был совсем молодой священник. Я вижу, что вот самые важные моменты, как раз-таки о них умолчали почему-то. Ну, просто, может быть, не дошли руки у исследователей. А потом прошло время, и мы начали понимать, на самом деле, масштаб личности преподобной Манефы. То есть на момент канонизации масштабы личности ее еще не воспринимали и не понимали, что это за человек и вообще, что это за явление, я бы сказал, да, преподобная Манефа. А только потом нам стало немножко более понятно и ясно. Ведь на самом деле преподобная Манефа – это лишь один из... Один человек из большой группы людей, которая жила здесь, на территории тогда вот Восточной Беларуси, которая, невзирая ни на что, продолжала верить в Бога, не просто верить, но и говорить открыто о нем, прославлять его открыто. И вот это делает ей главную честь. То есть вот период такой безвоздушный, скажем так, бескислородный, когда храмы закрыты, когда вот в Гомеле действует только один Никольский храм, преподобная Манифа, по сути, свой дом превращает в монастырь, превращает в храм, куда к ней приходил священник, служил, да, это было такое нелегальное служение этого священника, отца Николая, куда приходили люди, беседовали с ней. И вот это была такая нелегальная община церковная, благодаря которой вот существовала, ну, так достаточно ярко осуществлялась церковная жизнь на Гомельщине. Еще раз говорю, что она была не одна. Таких преподобных манев, будем так говорить, да, было у нас несколько. Например, недалеко от Гомеля песочная Будда. Там жила матушка Магдалина, подруга преподобной манев. Вот в житии о ней почти ничего не сказано, о матушке Магдалине. Хотя она была не менее достойна, тоже была удивительным человеком. И такой же монастырь содержала у себя. Или, например, монахи, которые жили, вот там монах был такой Антоний, отец Антоний, в деревне Причалесня Чичерского района. Он там вот содержал такой необычный монастырь, и церковная жизнь там теплилась. И таких монастырей у нас вокруг Гомеля, вообще в Нагомельщине, было более 50. Мы недавно насчитали их где-то 53 или 54. И это еще не предел, то есть счет еще продолжается. Где-то 2 монахини, где-то 3, где-то 10, где-то 15. И вот это полнота церковной жизни. То есть жизнь церковная была в подполье, она была подпольной, она была огромной, она была очень интересной, яркой. И, по сути, когда церковь канонизировала преподобную Манефу, мы тем самым прославили все это подпольное церковное движение, по большому счету. Потому что в ее лице мы вот сегодня имеем возможность смело говорить о том, что вот да, была такая форма церковной жизни, литургической жизни. Это была форма уникальная, удивительная. О каждом из этих вот руководителей этих общин, о каждой общине есть свои воспоминания. Причем эти воспоминания просто уникальные, удивительные. Да, благодаря этим людям у нас, ну, даже вот по большому счету облик Гомельщины вот имеет определенный вот такой свой оттенок, скажем так. Или вот я недавно встречался с человеком, который занимает достаточно большое положение в обществе. И он тоже был воспитан в одной из таких общин, оказывается. И говорит, на мое мировоззрение повлиял очень сильно тот же отец Антоний. Вот, он меня крестил, он со мной говорил. Вот был такой вот монах отец Антоний, который просто был добрейшей души человеком, очень верующим, религиозным человеком. И вот, то есть вот был воздух, оказывается, в этом безвоздушном пространстве. Поэтому, ну, в лице преподобной мы прославляем, собственно говоря, всех этих монахов, этих тайных подвижников. А в чем была еще особенность? Знаете, она была орудием промысла Божьего, особенным орудием, потому что мы отметили ее физический недостаток. И многие из этих подвижников, они тоже имели физический недостаток. Например, под Добрушем жила такая Евдокия, монахиня, инокиня Евдокия. Она тоже ходила на костылях, вот, как преподобная Манефа. И при этом была самой яркой проповедницей. Например, в деревне Ведь, сегодня это Быховский район, там погребен монах, схемонах Михаил, частый гость нашего Никольского монастыря. Нынешнего тогда это был еще Никольский храм приходской. Отец Михаил был абсолютно слепым, и у него на руке отсутствовало несколько пальцев, но и глаза были выбиты у него. Когда-то ребенком, юношей, вместе с друзьями разминировал свой район. Более 100 мин они разминировали детьми, спасали жизни своей деревни, жизнь своей деревни и своего региона. Там вот недалеко от Довска это было. И на одной из мин он подорвался. А потом позже вот поиски вот этого инвалида, слепого юноши, привели его тоже вот к одному из таких подвижников, причем духовнику преподобной Манефы, отцу Артемию Потоцкому. И отец Артемий сумел юношу вернуть, как бы желание жить юноше, вот, показать ему истинные смыслы жизни. И юноша стал монахом, причем великим подвижником. У нас в Гомеле живет семья, в которой он жил. Он, кстати, жил в Гомеле. И отчасти в своей родной деревне Ведь. Туда он езжал на лето, а в Гомеле он жил постоянно. Тоже был удивительный человек и тоже друг преподобной Манифы Гомельской.
Вы поразительные вещи рассказываете, отец Александр. Вот честно, я спросил в передачу, я предупредил, что хотел бы поговорить о преподобной Манефе Гомельской. Слушайте, ну вы столько фактов высыпали. Этим кто-то занимается? Вы книгу пишете, отец Александр?
Придет время.
Придет время. Вы себе, может, много намерили, вам желаю долгих лет жизни, но человек предполагает, Господь Бог располагает. Не хотелось бы, чтобы это все просто вот тут взяло и ушло. Вот так вот. Да, уважаемые радиослушатели, если вы согласны с моим мнением, кстати, поддержите вот своими сообщениями. Посоветуйте отцу Александру не терять время, а приступить к написанию такой серьезной, важной книги.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы все еще находится, но программа подходит к концу. Но в нашей программе в гостях все еще находится протоиерей Александр Лопушанский, настоятель Гомельского прихода, честь священномученика Алексия Пресвитера Лечицкого. Он преподаватель библейско-богословских курсов нашей Гомельской епархии, член комиссии Русской Православной Церкви по канонизации святых. Я думаю, кто нашу передачу с самого начала слушает сегодня, вы все убедились, что отец Александр очень эрудированный человек. Он сегодня вывалил на меня такое количество новых для меня, честно, новых интересных фактов. Вот. Так что пользуйтесь, задавайте вопросы. Я напомню, номер нашего прямого эфира вы можете написать по вайберу на номер 29-34-11-34-8. Мы с отцом Александром сегодня вспомнили и про Международный день смеха и розыгрышей, и вспомнили, что 1 апреля, день рождения нашей местночтимой православной святой Манефы Скопичевой, Манефы Гомельской, отец Александр стал рассказывать о том, как, оказывается, ключом била церковная жизнь на Гомельщине в те времена, когда храмы были закрыты, когда на весь Гомель действовала одна Свято-Никольская церковь. Я в 1687 году приехал в Гомель, и на город большой, полумиллионный, был всего один открытый православный храм. Это Никольская церковь. Петропавловский собор, в котором я потом в 90-м году крестился, был еще закрыт. Уважаемые радиослушатели, вы живете в стране, где храмы открываются, вот, а приходится говорить, что для очень многих людей, крещенных в православной церкви, христианство все еще остается черным ящиком. И требуется уточнять и дополнять ваши, наши знания о христианстве. Отец Александр, я в конце передачи хотел сменить тему. Не знаю, насколько это будет резко или круто, но все-таки. Мы, беседуя о время Великого Поста, приближается Пасха, приближается время, когда мы будем вспоминать страсти Господни, мучения Иисуса Христа перед тем, как Его распяли, в момент распятия. Мы будем об этом говорить. Страстная седмица, которая вот наступает, предшествует вербное воскресенье. Мы вспоминаем вход Господень в Иерусалим. Скажите, отец Александр, ну, может, вопрос покажется неожиданным. Вам не страшно бывает вспоминать это событие? В каком смысле? Вот, казалось бы, Господь входит в Иерусалим. Его встречают как великого праведника, чудотворца, толпы людей. Размахивают пальмовыми ветвями, кричат «Осанна!». И эти люди через несколько дней кто-то убежит, а кто-то придет требовать смерти этого праведника, который вроде оказывается неправедником. Вот мне иногда бывает не по себе думать об этом и думать о том, что как мы, люди, бываем очень непостоянно изменчивы в своем стремлении к добру, как мы легко от него отказываемся, как легко мы можем стать жертвами манипуляции чего-то злого розыгрыша. Вот у меня, например, такие мелькают порою мысли, такие очень непраздничные. А вы что думаете об этом событии? Вот посоветуйте, с какими мыслями и чувствами надо относиться к этому событию, которое Православная Церковь будет в ближайшее воскресенье праздновать?
Да, часто церковные праздники бывают внутри себя противоречивы. То есть, с одной стороны, мы говорим «праздник», а с другой стороны, подумайте, о чем этот праздник. Да? Вход Господень в Иерусалим – это не о вербочке, это не окропление святой водой, это не пение каких-то очень высокопарных торжественных песнопений, это еще и о скорби. Ведь со входа Господня в Иерусалим начинается так называемая Пасха Крестная, Пасха, который таким названием называется Страстная неделя, Страстная седмица, где каждый день вспоминается событие из последних мгновений жизни нашего Спасителя Иисуса Христа. И, безусловно, эта неделя самая строгая в посте, самая строгая в богослужениях. То есть это сама сплошная скорбь. То есть мы скорбим о том, что произошло, мы приносим покаяние Богу, мы просим, чтобы больше никогда ничего подобного в нашей жизни не происходило, чтобы мы не отрекались от Бога и чтобы мы, да, вот так вот не делали таких поступков. Поэтому для нас это праздник, конечно, праздник еще и о скорби, конечно же, да. Господь въезжает в Иерусалим под крики толпы, но въезжает на свою смерть. Вот это вот главная мысль. И да, здесь показано в истории этого праздника в том числе и переменчивость человека. То есть, что, как говорят, от любви до ненависти один шаг. То есть вопрос, что это была за любовь такая, да, у людей? Искренне ли они любили Христа? Они не искренне его любили, конечно же. Они ждали в нем просто-напросто земного правителя и надеялись, что он возглавит восстание против Рима, поведет их и потом захватит весь мир, станет верховным правителем, и иудеи будут царствовать над миром. Вот об этом их было ликование. Но не о духовной какой-то вещи, не о духовной радости, не о понимании, что его царство не от этого мира. А Господь вот это им пытается донести через то, что идет на этом ослике, въезжает. Да.
Отец Александр, спасибо. Вот я на следующей неделе надеюсь поговорить об этом подробнее. И, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не пропустите нашу следующую передачу, которая будет через неделю. У нас просто совсем мало времени остается. Я хотел бы быстро прочитать сообщение, которое пришло. Это не вопрос, это не замечание. Но для меня это свидетельство того, что нас слушают. Слушают люди. Мы все-таки говорим о чем-то важном и интересном. И вот пишет радиослушательница. По мнению Виктора Франкла, это, кстати, один из моих любимых авторов на самом деле, австрийского психиатра, психолога, философа, невролога, бывшего узника нацистского концлагеря, в непростых жизненных обстоятельствах волю к юмору, попытку видеть хоть что-то из происходящего в смешном свете можно рассматривать как род искусства жить. Это позволяет отрешиться от ситуации, сохранив себя. Спасибо за это замечание, спасибо про напоминание о Викторе Франкле, человек, который считал, что у нас всех есть очень важная жизненная потребность, потребность в осмысленной жизни. Надеюсь, наша радиопрограмма эту потребность хотя бы отчасти умно их удовлетворяет. Мы сегодня будем с вами прощаться, вот, к сожалению, приходится уже торопиться. Отец Александр, я благодарю вас за то, что вы посетили нас сегодня. И просьба, благословите тех, кто, надеюсь, нас внимательно доброжелательно
слушает. Желаю всем Божьего благословения, Божьей помощи. Всем ангела-хранителя, мой Господи. Да.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.